Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Николая Гумилева продолжает свой рассказ Марина Михайлова.
Итак, Николай Гумилев расстрелян на рассвете 25 августа 1921 года. И событие это воспринимается многими его друзьями, родственниками, людьми, которые были его учениками, потому что, несмотря на молодость, Гумилев был учителем, и у него было много студентов. Воспринимается как трагедия и катастрофа. И Анна Ахматова в эти дни пишет стихотворение, причем, сколько я понимаю, оно было датировано более ранним моментом, чем смерть Гумилева. Оно было написано как раз вот в этом промежутке между его арестом и смертью. И поэтому стихотворение можно считать пророческим. Она говорит: «Не бывать тебе в живых, со снегу не встать, 28 штыковых, огнестрельных 5, горькую обновушку шила другу я». Любит, любит кровушку русская земля. Вот горькая обновушка, невероятная тяжесть, печаль, которая пронзает сердце, потому что уходит не только поэт, который находится в расцвете своего дарования и своей молодости, но уходит и целая эпоха. Мы с вами уже говорили немало о том, что имена Блока и Гумилева были знаковыми для современников и означали целый огромный период в истории русской культуры. Особенно печальна была гибель Гумилева, потому что он действительно в это время еще очень молодой человек. Вот в воспоминаниях одного из современников Гумилева есть такой эпизод. «Всеволод Рождественский рассказывал мне много лет спустя. Группа прозаиков и поэтов в Белую ночь в 20-м году возвращалась из Дома искусств». Напомню вам, что диск «Дом искусств» находился там, где в наши времена кинотеатр «Баррикада». Это дом на углу Мойки и Невского проспекта, который еще одним своим фасадом выходит на Большую морскую улицу. Там, в этом здании, находился знаменитый Дом искусств, один из самых замечательных культурных центров конца 10-х, начала 20-х годов. Что из себя представлял в ту пору Невский проспект, это тоже известно. Говорила Ирина Адоевцева в своих воспоминаниях о том, что на Невском росла трава. И это было поразительно, потому что ухоженный, лощеный, блистательный Невский проспект вдруг превращается в такую провинциальную улицу, где между камнями мостовой пробивается травка. Да? Так вот, поэтому все еще великолепному, но уже поросшему травой забвения Невскому проспекту группа молодых писателей идет к Аничковому мосту. На Аничковом мосту Гумилев подбежал к одной из бронзовых групп, ловко вскочил на коня и уселся верхом на него. Проходивший по мосту милиционер укоризненно покачал головой и, обращаясь к живому всаднику, назидательно проговорил: «Образованный, как вижу, человек, а что делаете? Интеллигентный, как вижу, человек, а ведете себя, как и не знаю что. Сию минуту сойдите на землю. Говорят вам, вы слышите? Чтобы немедленно были на земле, иначе приму свои меры». Гумилев минуты две куражился, болтая ногами, покрикивал на коня, чмокал губами. Наконец ему это надоело, и он спустился на тротуар. «Правильный поступок, гражданин!» — похвально произнес милиционер и, откозыряв сперва Гумилеву, а затем и всей честной компании, прошагал, куда ему следовало. Причем вот в этих воспоминаниях есть некое дополнение в комментариях, которое не вошло в основной текст, но, тем не менее, издатели сочли возможным в комментариях, которые мало кто читает, поместить вот это замечание. В дополнение к рассказу Борисова о коне на Аничковом мосту. В ответ на требование милиционера спуститься с коня Гумилев махнул рукой и сказал: «А иди ты в...» И дальше следует некое непечатное слово. Милиционер был в совершенном восторге. Он-то считал, что интеллигентный человек слова более грубого, чем задница, и сказать не может. Ну, Гумилев был не только интеллигентный человек, а он еще был человек, который провел очень много времени в мужских сообществах и в путешествиях, и на войне, думаю, что звучала не только нормативная лексика, но иногда и какие-то другие слова появлялись в экстремальных ситуациях. И поэтому, когда Гумилев произносит вот эту самую фразу «А не пошел бы ты туда-то», то милиционер в восторге. Почему? Потому что он видит, человек образованный, но он свой. Он говорит на человеческом языке, скажем так. И понятно, что это чистое мальчишество. Ну что за шутки, когда зрелый, взрослый человек садится верхом на одного из клоттовских коней и изображает из себя всадника. Вот 35 лет Гумилеву, и он все еще полон такого юношеского, мальчишеского задора, легкости жизни. И как страшно, да, что именно этого человека так жестоко и грубо убивают. Другое воспоминание, которое относится к последним месяцам жизни Гумилева и которое важно, как мне кажется, опять же, важно для того, чтобы мы поняли, кого именно мы потеряли. Гумилев был православным человеком. Он был человеком церковно верующим. И хотя некоторые мемуаристы пытаются сказать, что он картинно крестился на храмы для того, чтобы произвести впечатление на публику. Но, если честно, я не думаю, что в этом была какая-то поза. По двум причинам. Во-первых, потому что это принято было в России. И очень многие люди, проходя мимо церкви, крестились, мужчины снимали шапку. Женщины просто крестились на купола и кресты. Это нормально, и в этом не было никакого эпатажа и никакой позы. А кроме того, надо сказать, что для Гумилева вот особенное отношение к церкви было весьма характерно. И здесь нужно отметить следующее. Известна вот такая история, такие воспоминания о Гумилеве, когда однажды у него спросили: «А как вы думаете, какое будущее ждет Россию?» Этот разговор происходил где-то примерно уже вот в 20-м году. Вот, это Дмитрий Бушен, художник, который работал в Эрмитаже, и затем уже в 25-м году он отправился во Францию, где, собственно, его зрелость такая и проходила. Особенно он известен был своими работами для театра. Так вот, Дмитрий Бушен отвечает на вопросы. «Встречались ли вы с Гумилевым в Петербурге?» «Я бывал у них в Царском селе, где познакомился с многими литераторами, художниками, видел Гумилева и в «Бродячей собаке», где он читал свои стихи. А после революции вы с ним не встречались?» «Виделся, но редко. У Гумилева был незадолго до его гибели. И он мне сказал тогда невероятно странную вещь. Ну, большевики скоро кончатся. Я знаю, они будут только 5 лет. А я ему ответил: Николай Степанович, ну хорошо, 5 лет. А когда 5 лет пройдут, что будет? Кто же будет править Россией? Ведь никого нет. И знаете, что он мне ответил? Патриарх». Согласитесь, что ответ действительно довольно необычный. В особенности, если представлять себе общий дух вот этой самой интеллигентской среды предреволюционных лет. в то время все-таки людей верующих и выцерковленных было разное количество, потому что верующие были практически все. Но другой вопрос, что в лоне церкви православные находились, ну, не так уж и многие. И Гумилев, он совершенно твердо и серьезно говорит, что Россией будет править патриарх. Это не могло быть с его стороны шуткой. Нет, он был очень религиозный человек. Гумилев не проходил мимо ни одной церкви, не сняв шапки, не перекрестившись. И вот интересно то, что Гумилев, когда он говорит «смутные времена пройдут, владычеству большевиков будет 5 лет, а после этого России будет править патриарх». Когда он это говорит, то он опирается на некоторый исторический опыт. Жаль, конечно, что гумилевские пророчества не сбылись. Это обидно. Но, тем не менее, они не являются и беспочвенной фантазией. Почему? Потому что Гумилев очень хорошо помнил о том, что в смутное время, которое сотрясало Россию в XVII веке, на царство был призван патриарх Филарет Фёдор Никитич Романов, который, собственно говоря, и был вот той силой, которая могла упорядочить жизнь в стране, а после этого уже Михаила Романова призывают на царство, и устанавливается в России вот династия, которая правит 300 лет. И очень близкие к гумилевским мысли были у Максимилиана Волошина, который в 1918 году в своей статье, напечатанной в Крыму, говорит: «Вся власть патриарху», в противоположность вот тому самому знаменитому лозунгу «Вся власть советом». Волошин называет свою статью «Вся власть патриарху». И Волошин, в частности, пишет о том, что в жизни народов есть смутная эпоха, когда они погружаются в периоды государственности сна и хаоса и выходят из них, повторяя вкратце основные творческие моменты своей прошлой истории. Так было в эпоху смутного времени, таково же положение России и теперь. То есть вот эта мысль о том, что именно церковь и именно патриарх, недавно избранный, сможет стать консолидирующей силой, той силой, которая сделает возможным возрождение России. Эта мысль была вовсе не оригинальной, и кроме Гумилева еще были другие люди, которые всерьез на это надеялись. И вот тем более грустно и горько, что человек, который обладает и таким порывом романтическим, мощным, активным, и такой все-таки мудростью исторической, именно такого человека Россия теряет в 21 году. Мне хотелось бы еще привести очень важный один отклик на смерть Александра Блока и Николая Гумилева. Это отклик знаменитого политика и литератора, человека, который очень известен был в России вот в те времена, в начале 20 века. Это Петр Бернгардович Струве, который был крупным общественным деятелем, он был в руководстве кадетской партии, был редактором журнала «Русская мысль». И, кстати сказать, сын Петра Бернгардовича Струве, Глеб Петрович Струве, издал 4-томное собрание сочинений Гумилева в Вашингтоне. Так вот, что касается Петра Струве, он пишет о смерти Блока и Гумилева следующее. Сразу хочу сказать, что, может быть, я и не во всем согласилась бы в его оценке Блока, но что касается Гумилева, то здесь это весьма объективное мнение. Струве говорит: «Блок был мечтатель в общем и глубоком смысле особого человеческого типа. Но мечтатель страстный, и не только страстный, но всегда куда-то гонимый страстью. И в то же время мечтатель бездейственный». нельзя считать действием в том психологическом смысле, о котором я говорю, его поэзию и вообще литературное творчество. Мы с вами обсуждали совсем недавно блоковскую статью о назначении поэта, и она, конечно, вступает в противоречие с мнением Струве, потому что Блок говорит о том, что слова поэта — суть уже дела его, и мы не можем вменять поэту в обязанность заниматься вот каким-то другим внешним устроением каких бы то ни было дел. Но, тем не менее, Струве имеет право, да, на свой взгляд, на свое мнение. И он, кстати сказать, очень высоко оценивает поэму «12». Он говорит: «12 — величайшее достижение Блока». В нем он мощно преодолел романтизм и лиризм в совершенно новой своей форме, сравнялся с Бальзаком и Достоевским. С Достоевским в духовном пророческом видении, что в здешнем мире пророк и мерзость смежны со святостью и чистотой, в том смысле, что не внешняя человеческая стена, а только какая-то чудесная, незримая, внутренняя черта их разделяет в живой человеческой душе, за которую в земном неизбывно борются Бог и дьявол, Мадонна и Содом. И еще очень важную вещь говорит Струве о Блоке. Он говорит: если бы Блоку суждено было дольше прожить, если бы ему удалось дожить до воскресения России, обе стихии его творчества, женственное и мужественное, может быть, слились бы в единую мощную струю. Так он ушел от нас, не сказав своего окончательного слова, безмолвно унося в тот мир какую-то свою последнюю думу. О, я не сомневаюсь в том, что она была о России, которую он любил со всей нежностью и со всей силой своей женственно-мужественной души. Вот Блок уходит с мыслью о России, да, он уходит безмолвно, унося какую-то последнюю думу. И мы с вами пытались, ну, почувствовать, как-то понять, в чем же все-таки заключалась эта его безмолвная последняя дума, потому что все-таки каким-то образом она явлена в его последних текстах. Что же касается Николая Гумилева, то о нем Петр Бернгардович Струве пишет следующее. Он тоже был мечтателем, но другого, чем Блок, действенного типа. Он был воин по натуре и по призванию, живший всем своим существом на войне и на охоте. До Великой войны он ездил в Африку охотиться. В войне он принимал участие как боевой кавалерийский офицер. Ну, мы с вами знаем, что Гумилев ездил в Африку не только и не столько охотиться, сколько из этнографического интереса. Он занимался там и исследованиями, и, конечно, это было не сафари в каком-нибудь там хемингуэевском смысле. Так что не на охоту он в Африку отправлялся. Струве продолжает. Он жадно воспринимал внешние впечатления, яркие экзотические краски, внешнедраматические положения борьбы человека с зверем и состязания человека с человеком. В изображении моряков, водителей кораблей, искателей приключений за морями он достигает классической силы и простоты. Эти его стихи войдут во все хрестоматии русской поэзии. Вообще Гумилев был, как мне кажется, по преимуществу эпический поэт, способный мастерски изображать то, что он любил, что было мило и родственно его существу воина и охотника. С душою воина он соединял крепкие политические убеждения и пламенную любовь к родине-матери. Как человеческий и культурный тип, поэт Гумилев входит в длинную и славную галерею русских поэтов-воинов, и он займет в ней по поэтической значительности далеко не последнее место. Его трагическая гибель, в одном смысле случайная, как все, что происходит в бессмысленном мире низости и глупости, в другом смысле роковая, неотменимой кровавой связью, соединит для истории литературы с его поэтической деятельностью память о самых ужасных днях падения и мук России. То, что его казнили палачи России, не случайно. Это полно для нас глубокого и пророческого смысла, который мы должны любовно и мужественно вобрать в наши души и в них лелеять. Эти слова написаны были в октябре 1921 года. А вот что писал о смерти Гумилёва и Блока Максимилиан Волошин. «С каждым днем все диче и все глуше, мертвенная цепенеет ночь. Смрадный ветер, как свечи, жизни тушит. Не позвать, не крикнуть, не помочь. Темен жребий русского поэта. Неисповедимый рок ведет Пушкина под дуло пистолета, Достоевского на эшафот. Может быть, такой же жребий выну, горькая детоубийца Русь, и на дне твоих подвалов сгину, или в кровавой луже поскользнусь, но твоей Голгофы не покину, от твоих могил не отрекусь. Доконает голод или злоба, но судьбы не изберу иной. Умирать, так умирать с тобой, и с тобой, как Лазарь, встать из гроба». Нужно сказать, что эта двойная потеря Гумилёва и Блока — одно из самых, может быть, значительных воспоминаний Волошина о первых послереволюционных годах. В 1932 году Волошин записал в своей рабочей тетради: «В эту глухую призрачную ночь из глубины души поднималось огромное, бесформенное, неопределенное чувство. И это чувство была Россия. Это была одна бескрайняя, тусклая, снежная равнина, побиваемая ветром. Святой Серафим русскую равнину повивает дымами, сквозь которые мерцали, как со дна зажженные лампады. Это были молитвы и души молящихся. Но теперь от края до края клубились тяжелые низкие тучи, давился снежный прах. Ни одного огня, ни одной молитвы. Не было ни пожаров, ни крови, ни звуков сражений. Стыли Севаш и Кронштадт, шуршали камыши на Кубани. Дон, Украина, Сибирь были безмолвны. Не было усобицы, убитые и замученные похоронены, съеденные, переварены. Но томление такое, что душа устала от ужаса и пыток, предпочла бы все этому молчанию. Над застывшими каналами Петербурга бродила гигантская тень страшного голландского шкипера и шептала сумасшедшему, удушенному Павлу: «Бедный Павел». И тут же гениальный провидец России Микеланджело русской души в арестантском халате ждал расстрела. Тело Грибоедова на арбе волокли из Тегерана. Рылеев покачивался в петле. Гумилёв плавал в луже крови. Четвертовали Долгорукова, Волынского и вырезали языки. Господи, в руки твои! Страдалец с Челобитной висел под окном царевны Софии. Героическая статуя выявлена из вязкой человеческой глины и склеена кровью. После смерти Петра сразу осела и стала походить на каменную бабу. Это слова из черной тетради Максимилиана Волошина, написанные в 1932 году. И мы видим, как смерть поэтов приводит к тому, что величественная статуя России сразу осела и стала походить на каменную бабу языческих времен. К чему вели мы эти долгие разговоры о той потере, которую пережила Россия, русская литература в 1921 году? А вот к тому, чтобы нам извлечь из этого горестного, горького события исторические уроки и постараться в наши времена не оказаться на стороне гонителей русского слова и душителей русского сознания, вернуться к тем корням, которые были так безжалостно отрезаны. Снова вдохнуть этот удивительный воздух русской поэзии и стать другими людьми. Мне хотелось бы закончить наш с вами долгий, затянувшийся разговор о смерти Александра Блока и Николая Гумилёва тем, чтобы прочесть несколько стихотворений Николая Гумилёва, чтобы мы с вами еще раз вспомнили этого замечательного русского поэта, которого мы не потеряли, потому что поэзия Гумилёва возвращается к нам сегодня, и она снова является источником и жизненной силы, и вдохновения для новых поколений русских людей. Вот стихотворение Гумилёва, которое называется «Пятистопные ямбы». Оно входит в его сборник «Колчан». Посвящено оно Михаилу Леонидовичу Лозинскому, замечательному поэту, переводчику, одному из друзей Гумилёва, с которым они вместе были и в «Гиперборее», и создавали акмеизм. «Я помню ночь, как черную наяду, в морях под знаком Южного креста. Я плыл на юг, могучих волн громаду взрывали мощно лопасти винта, и встречные суда очей отраду брала почти мгновенно темнота. О, как я их жалел! Как было странно мне думать, что они идут назад и не остались в бухте необманной, что Дон Жуан не встретил Донны Анны, что гор алмазных не нашел Синдбад и вечный жид несчастней Востократ. Но проходили месяцы, обратно я плыл и увозил клыки слонов, картины абиссинских мастеров, меха пантер. Мне нравились их пятна, и то, что прежде было непонятно, презрение к миру и усталость снов. Я молод был, был жаден и уверен, но дух земли молчал, высокомерен, и умерли слепящие мечты, как умирают птицы и цветы. Теперь мой голос медлен и размерен. Я знаю, жизнь не удалась, и ты, для кого искал я на Леванте нетленный пурпур королевских мантий. Я проиграл тебя, как Дамаянти когда-то проиграл безумный Наль. Взлетели кости звонкие, как сталь, упали кости, и была печаль. Сказала ты, задумчивая, строго, я верила, любила слишком много, а ухожу, не веря, не любя, и пред лицом всевидящего Бога, быть может, самое себя губя, навек я отрекаюсь от тебя. Твоих волос не смел поцеловать я, ни даже сжать холодных тонких рук. Я сам себе был гадок, как паук, меня пугал и мучил каждый звук. И ты ушла в простом и темном платье, похожее на древнее распятие. То лето было грозами полно, жарой и духотою небывалой, такой, что сразу делалось темно, и сердце биться вдруг переставало. В полях колосья сыпали зерно, и солнце даже в полдень было ало. И в реве человеческой толпы, в гуденье проезжающих орудий, в немолчном зове боевой трубы я вдруг услышал песнь моей судьбы и побежал, куда бежали люди, покорно повторяя «Буди, буди». Солдаты громко пели, и слова невнятны были, сердце их ловило. Скорей вперед, могила так могила, нам ложем будет свежая трава, а пологом зеленая листва, союзником архангельская сила. Так сладко эта песнь лилась, маня, что я пошел, и приняли меня, и дали мне винтовку и коня, и поле, полное врагов могучих, гудящих грозно бомб и пуль певучих, и небо в молниеных ирдяных тучах. и счастьем душа обожжена. С тех самых пор весельем полна и ясностью, и мудростью. О Боге со звездами беседует она. Глаз Бога слышит в воинской тревоге и Божьими зовет свои дороги. Честнейшую честнейших херувим, славнейшую славнейших серафим, земных надежд небесное свершенье она величит каждое мгновенье и чувствует к простым словам своим внимание, милость и благоволенье. Есть на море пустынном монастырь из камня белого, золотоглавый. Он озарен немеркнущею славой. Туда б уйти, покинув мир лукавый, смотреть на ширь воды и небо ширь, в тот золотой и белый монастырь. Это стихи, написанные во время Первой мировой войны, как мы понимаем. В это же самое время, когда Гумилев воюет, он пишет стихотворение «Солнце духа». «Как могли мы прежде жить в покое и не ждать ни радостей, ни бед, не мечтать об огнезарном бое, о ракочущей трубе побед? Как могли мы, но еще не поздно, солнце духа наклонилось к нам, солнце духа благостно и грозно разлилось по нашим небесам. Расцветает дух, как роза мая, как огонь, он разрывает тьму, тело, ничего не понимая, слепо повинуется ему. В дикой прелести степных раздолий, в тихом таинстве лесной глуши ничего нет трудного для воли и мучительного для души. Чувствую, что скоро осень будет, солнечные кончатся труды, и от древа духа снимут люди золотые зрелые плоды». Наступление. Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня. Мы четвертый день наступаем, мы не ели 4 дня. Но не надо яства земного в этот страшный и светлый час. От того, что Господне Слово лучше хлеба питает нас. И залитые кровью недели ослепительны и легки. Надо мною рвутся шрапнели, птиц быстрей взлетают клинки. Я кричу, и мой голос дикий. Эта медь ударяет в медь. Я носитель мысли великой. Не могу умереть, словно молоты громовые или воды гневных морей. Золотое сердце России мерно бьется в груди моей. И так сладко рядить победу, словно девушку в жемчуга, проходя по дымному следу отступающего врага. Сборник Николая Гумилева «Шатер» открывается такими стихами. «Оглушенная ревом и топотом, облаченная в пламень и дымы, о тебе, моя Африка, шепотом в небесах говорят серафимы. И твое, открывая Евангелие, повесть жизни ужасной и чудной, о неопытном думают ангеле, что приставлен к тебе безрассудной, про деяния свои и фантазии, про звериную душу послушай. Ты на древе древнем Евразии, исполинской висящая грушей. Обреченный тебе, я поведаю о вождях в леопардовых шкурах, что во мраке лесов за победою водят воинов стройных и хмурых, о деревнях с кумирами древними, что смеются усмешкой недоброй, и о львах что стоят над деревнями и хвостом ударяют о ребра. Дай за это дорогу мне торную, там, где нету пути человеку. Дай назвать моим именем черную, до сих пор не открытую реку и последнюю милость, с которою отойду я в селенья святые. Дай скончаться под той сикоморою, где с Христом отдыхала Мария. «Огненный столб», последний сборник Николая Гумилева, начинается стихотворением «Память». «Только змеи сбрасывают кожи, чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи, мы меняем души, не тела. Память, ты рукою великанши, жизнь ведешь, как под уздцы коня. Ты расскажешь мне о тех, что раньше в этом теле жили до меня. Самый первый, некрасив и тонок, полюбивший только сумрак рощ, лист опавший, колдовской ребенок, словом останавливавший дождь. Дерево, да рыжая собака, вот кого он взял себе в друзья. Память, память, ты не сыщешь знака, не уверишь мир, что то был я. И второй. Любил он ветер с юга, в каждом шуме слышал звон и лир, говорил, что жизнь его подруга, коврик под его ногами, мир. Он совсем не нравится мне. Это он хотел стать богом и царем. Он повесил вывеску поэта над дверьми в мой молчаливый дом. Я люблю избранника свободы, мореплавателя и стрелка. Ах, ему так звонко пели воды и завидовали облака. Высока была его палатка, мулы были резвы и сильны. Как вино впивал он воздух сладкий белому неведомой страны. Память, ты слабее год от году. Тот ли это, или кто другой, променял веселую свободу на священный, долгожданный бой? Знал он муки голода и жажды, сон тревожный, бесконечный путь. Но святой Георгий тронул дважды пулею нетронутую грудь. Я, угрюмый и упрямый зодчий храма, восстающего во мгле, я возревновал о славе Отчей, как на небесах и на земле. Сердце будет пламенем палима вплоть до дня, когда взойдут ясны стены нового Иерусалима на полях моей родной страны. И тогда повеет ветер странный, и прольется с неба страшный свет. Это Млечный Путь расцвел нежданно садом ослепительных планет. Предо мной предстанет, мне неведом, путник, скрыв лицо, но все пойму, видя льва, стремящегося следом, и орла, летящего к нему. Крикну я, но разве кто поможет, чтоб душа моя не умерла? Только змеи сбрасывают кожи, мы меняем души, не тела. Слово. В оный день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъеремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой, себе под руку покоривший и добро, и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово средь земных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества, и как пчелы в улье опустелом дурно пахнут мертвые слова. Шестое чувство. Прекрасно в нас влюбленное вино, и добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано, сперва измучившись, нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. Мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки, но опять осуждены идти все мимо, мимо. Как мальчик, игры позабыв свои, следит порой за девичьим купаньем, и, ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желанием. Как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилья тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья. Так, век за веком, скоро ли, Господь, под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства. Заблудившийся трамвай. Шел я по улице незнакомой, и вдруг услышал вороний грай, и звоны лютни, и дальние громы. Передо мною летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, было загадкою для меня. В воздухе огненную дорожку он оставлял и при свете дня. Мчался он бурей темной, крылатой. Он заблудился в бездне времен. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон. Поздно, уж мы обогнули стену, мы проскочили сквозь рощу пальм, через Неву, через Нил и Сену, мы прогремели по трем мостам. И, промелькнув у оконной рамы, бросил нам вслед пытливый взгляд нищий старик. Конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад. Где я? Так томно и так тревожно. Сердце мое стучит в ответ. Видишь вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет? Вывеска, кровью налитые буквы, гласят «Зеленая». Знаю, тут вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают в красной рубашке, с лицом как вымя, голову срезал палач и мне. Она лежала вместе с другими здесь, в ящике скользком, на самом дне. А в переулке забор дощатый, дом в три окна и серый газон. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон. Машенька, ты здесь жила и пела, мне жениху ковер ткала. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? Как ты стонала в своей светлице? Я же с напудренную косой шел представляться императрице и не увиделся вновь с тобой. Понял теперь я, наша свобода, только оттуда бьющий свет. Люди и тени стоят у входа в зоологический сад планет. И сразу ветер, знакомый и сладкий, и за мостом летит на меня всадника длань в железной перчатке и два копыта его коня. Верной твердынею православия врезан Исаакий в вышине. Там отслужу молебен о здравии Машеньки и панихиду по мне. И все ж навеки сердце угрюмо, и трудно дышать, и больно жить. Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить. И напоследок стихотворение Николая Гумилева, которое обращено к нам. Оно называется «Мои читатели». Старый бродяга в Аддис-Абебе, покоривший многие племена, прислал ко мне черного копьеносца с приветом, составленным из моих стихов. Лейтенант, водивший канонерки под огнем неприятельских батарей, целую ночь над Южным морем читал мне на память мои стихи. человек среди толпы народа, застреливший императорского посла, подошел пожать мне руку, поблагодарить за мои стихи. Много их, сильных, злых и веселых, убивавших слонов и людей, умиравших от жажды в пустыне, замерзавших на кромке вечного льда, верных нашей планете, сильной, веселой и злой, возят мои книги в сидельные сумки, читают их в пальмовой роще, забывают на тонущем корабле. Я не оскорбляю их ни неврастенией, не унижаю душевной теплотой, не надоедаю многозначительными намеками на содержимое выеденного яйца. Но когда вокруг свищут пули, когда волны ломают борта, я учу их, как не бояться, не бояться и делать, что надо. Нам с вами не приходится водить лодки под огнем неприятельских батарей и не приходится стрелять в императорских послов, но поэзия Николая Гумилева — это источник силы и радости. Он учит нас не бояться, не бояться и делать, что надо. А что надо? Любить. Любить Россию, любить людей, любить русское слово, которое дано нам как нетленное, бессмертное наследство. И всему этому может научить нас замечательный русский поэт Николай Степанович Гумилев.
Дорогие друзья, закончилась передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Николая Гумилева рассказывала Марина Михайлова.